Добрый день. Это новый выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». Я историк кино Станислав Дединский. В рамках этого подкаста мы рассказываем о современных российских режиссерах и их фильмах. И сегодня у нас в гостях автор журнала «Искусство кино», кинокритик Егор Беликов. Привет, Егор.
Привет, Стас. Нужно подчеркнуть, наверное, что я самый молодой из тех, кто участвует в этом подкасте. И поэтому я выбрал тоже такого режиссера, о которой не так много говорят сегодня, наверное. Но несмотря на то, что она прошла большой путь к тому, чем она является сегодня, все равно остается максимально молодым. Не в смысле возраста, не того, что ей там мало лет, а того, что она продолжает наблюдать за тем, как живет молодость в ее стране.
Объясню, сегодня пойдет речь о режиссере Валерии Гай-Германике. Поясни, пожалуйста, почему ты выбрал именно Гай-Германику? Потому что лет 10 назад, если бы мы записывали этот подкаст, когда еще про подкасты мало кто слышал, уж тем более про подкасты о кино, этот выбор был бы более очевиден. Имя Германики было у всех на устах, это был очень модный режиссер. Сегодня, мне кажется, эпоха сменилась, и, ну, как бы мода на Германику не то что сошла, а, во-первых, она сама повзрослела и больше не выкидывает экстравагантных жестов, не совершая таких громких поступков, стала менее эпатажной, и, в общем, можно сказать, что стала таким консерватором, потому что сегодня Германика это ведущий телеканала «Спас», творческий деятель, который осуждает оппозицию, человек, который осуждает аборты даже, если я правильно помню, были такие высказывания. Но, в общем, довольно удивительную эволюцию Германика совершила за эти 10 лет. Казалось бы, что она была такой радикальной нонконформисткой, а стала неким противоположным. Я не хочу сказать, что она стала консерватором. Трудно сказать, насколько это сильно проявляется в ее фильмах, но если говорить про ее общественную позицию, она, в общем, наверное, сильно изменилась. Или это не так? Или это было в ней всегда?
Я вообще не рискну говорить про общественную позицию в случае Леры. Буду называть его по-небратски Лера, потому что мы общаемся, но это вообще не влияет на мое отношение к ее кино. Потому что часто, как мне кажется, она говорит, чтобы сказать. Вообще, это хорошая идея для режиссера, потому что режиссер должен говорить, режиссер должен снимать и таким образом выражать какие-то свои мысли, не обязательно будучи с ними согласными. Но в случае Германики действительно можно сказать, что мода ушла. Собственно, пик карьеры Германики, во всяком случае, в общественном восприятии. Это сериал «Школа», когда фильм обсуждали настолько широко, когда по нему чуть ли не ежедневно шли ток-шоу, где школьные тетки, потрясая буклями, кричали, что не может такого быть, у нас в школе все не так, это поклеп, грязный навет американцев, что-нибудь такое. Тем временем я учился в школе, и, ну вот, собственно, 10 лет назад.
То есть это кино про твоих современников, можно так сказать.
Мне кажется, что да. Я не уверен, что Лера снимает про тех, кто того же возраста, что и она всегда. Мне кажется, что она, наоборот, всегда смотрит на младших. Кроме, возможно, последних картин типа «Мысленного волка». Но вот «Школа» для меня самое реалистическое кино Германики, несмотря на все ситкомовские обобщения, которые там есть. Ну, то есть это немножко всегда ранетки такие. Все, что она снимала в этом сериале. Там даже иногда актеры, по-моему, повторялись. Это всегда такая комедия, без панчлайна, где вся жизнь ребенка, который ходит в школу, по идее, чтобы чему-то научиться, на самом деле учится, как известно, социальному взаимодействию, раз всему можно учиться в интернете. И это социальное взаимодействие оказывается весьма превратным. И вся аутентика того, как выглядит школа в России, несмотря на все школьные реформы, реформы Министерства образования, которые никогда ни на что не влияли, всегда остается таким паноптиковым, жутким местом, в которое трудно ходить, еще труднее там выжить и остаться собой. Собой или хотя бы человеком. Мне кажется, что «Школа» запечатлела это как нельзя более точно. С другой стороны, мне лично, как критику, который неожиданно обнаружил «Школу», я не смотрел ее, мне кажется, когда она выходила. Ну, у меня мама имеет отношение к школе, и она так говорила, что у нас в школе все не так, я учился в какой-то приличной школе тоже, хотя у меня это было как раз все так, мне кажется, в любой школе. Я не смотрел это в эфире, и потом неожиданно обнаружил это на Ютубе, оно все лежит, и понял, что это, во-первых, осталось предельно актуальным, во-вторых, очень стало любопытно, что же еще может снимать этот режиссер. И выяснилось, что она максимально разнообразная, при этом ее метод очень конкретный. Она не распыляется на все жанровые вещи на свете, не снимает кино по заказу, если только там какую-то рекламу для «Педигри» довольно нелепую. Она продолжает придерживаться такого очень разбежкинского документального метода, который она взяла в первых картинах. Они назывались «Девочки, сестры и мальчики», соответственно. Совсем недавно на ММКФ показали ее новую документальную работу «Отец». Вот она тоже немножко похожа на разбежкинскую, но уже заметно, какой он путь она преодолела. Короче, это интересно с кинокритической точки точки зрения, потому что здесь очевидное поле для анализа. И мне просто нравится до сих пор, несмотря на то, что люди подостыли к ней, несмотря на то, что по Германике не закатывают ток-шоу. Хотя вот я был, не знаю, по-моему, в прошлом году на канале «Дождь» уже обсуждали. И это важный переход, что раньше, если ее обсуждали в передаче «Пусть говорят», теперь ее обсуждают на телеканале «Дождь». Возможно, это вход к гламуризации ее творчества, но, с другой стороны, это необходимое возрастное изменение для того, чтобы стало еще интереснее, еще лучше.
А как бы ты сказал, Германика, она все еще молодой автор, начинающий, может быть, так сказать, или уже состоявшийся абсолютно автор со своей эстетикой, со своими любимыми темами, образами, которые повторяются из фильма в фильм?
Отвечу цитаты из песни группы «Смысловые галлюцинации», для которой Германика, кстати, снимала клип «Мысленный волк», из которого частично вырос потом одноименный фильм. Мне кажется, что она автор вечно молодой, вечно пьяный. С одной стороны, она вечно осталась этой дворовой девочкой, которая шарится по подъездам, тусит с какими-то подругами. С другой стороны, этот ее православный крен, который она при этом переосмысляет максимально постмодернистски. То есть «Мысленный волк» — это не православное кино однозначно. Несмотря на то, что это все цитаты большая там из Иоанна Златоуста, из которой вырастает постепенно сюжет, это точно не побуквенная интерпретация Библии. Это не кино, которое старается завлечь в свои ряды новых, значит, адептов православия, что довольно смешно, конечно, делать в России, но, например, в другой стране такое кино снимается. И я бы сказал, что это автор не стареющий, то есть у нее есть какие-то постоянные мотивы, которые повторяются, вот эта любовь к воспроизведению русской хтони, не огламуренной чрезвычайно, там, начиная с фильма «Все умрут, а я останусь», который, в свою очередь, вырос из фильма «Девочки», в котором снимается сестра самой Леры, которая потом стала продюсером ее картин, то есть это в том числе и семейное кино, и для нее это всегда вопрос личного, поэтому, например, она сняла собственного отчима Александра Адольфовича Брауна и посвятила ему целую картину, полную любви и нежности. И еще раз, я бы не сказал, что она постарела, я бы не сказал, что она перешла в какой-то ранг персон одиозных. Наверное, она стала Михалковым своеобразным рановато. Если сегодня передачу «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова смотреть тяжело, как и передачу «Германики спас». Хотя мне всегда видится в этой передаче какая-то доля иронии. Я не могу, пообщавшись с Лерой, не ощутить, что она как будто всегда подшучивает над собой, над ситуацией, в которой она оказалась, над своими убеждениями. Она всегда подвергает все сомнению. И это очень мне симпатично, ну, по духу.
То есть это все всерьез, а не такая постмодернистская игра изощренная?
Она как-то удивительно совмещает это. Вот мало осталось таких постмодернистов, где нельзя четко провести границу, невидимую стену между тем, где они прикалываются, и тем, где они говорят всерьез, просто переосмысляя какие-то чужие вещи. У Леры, наверное, нету конкретных аллюзий на что-то, хотя она старается насыщать картины навязчивым символизмом, это особенно заметно в «Мысленном волке». Но все же чаще, мне кажется, что она всерьез. И когда ей говорят, что да, ну как же так, да этого же не может быть, как говорили про картину «Все умрут, а я останусь», предельно скандальную тоже, как говорили про сериал «Школа», она огрызается в своей авторской интерпретации, говорит, да конечно не всерьез, да ну что, это все прикол, а вы купились. Эта интонация, эта задиристость исключительно подростковая в ней осталась, и это делает ее автором безусловно молодым.
Как бы ты сейчас описал свое отношение к фильмам «Все умрут, а я останусь», та же самая «Школа», они, на твой взгляд, морально устарели, или это по-прежнему актуальное кино, которое смотрится так же свежо, как и 10-15 лет назад?
Все говорят сейчас о том, что реалии изменились, и что сейчас все стараются снимать про современность, про виртуальность, про то, что все ушли в онлайн. Это, наверное, единственное изменение, которое действительно произошло с миром тех детей, в основном, и подростков, о которых снимает Германика. Мне не кажется, что это так уж сильно изменило их жизнь и так уж сильно цивилизовало тот первобытный мир гаражей, замызганных подъездов, плохо построенных школ и детских садов, вокруг которых они непрерывно тусят. Ну вот «Все умрут, а я останусь» я смотрел, наверное, впервые год полтора назад. Так получилось. Мне не показалось, что она хоть в чем-то потеряла в актуальности. Я, наверное, понимаю твой скепсис по отношению к этому автору, ну, частично, который ты выражаешь в своих вопросах. Типа, а такой уж ли она уже молодой, или она уже персонаж телеканала «Спас»? Она всегда снимает про человека. Это общие слова, но она не снимает про эпоху конкретную, потому что эпоха в России, конечно, замерла, несмотря на все нововведения, которые происходят там, например, в Москве, несмотря на все тектонические изменения, двиги, который предлагает нам действительность и последние десятилетия. Например, та же деревня в «Мысленном волке» совершенно точно не менялась последние лет 150. Эти гаражи не менялись, ну, последние лет, скажем, 30. Не думаю, что ее фильмы устаревают. Мне кажется, что то, что они не устаревают, это как раз очень прискорбно.
Но Германика — это человек, который снимает на том же поле, на той же самой тематической какой-то вот шкале, что и Звягинцев, или это какая-то абсолютно другая эстетика, между которой трудно найти что-то общее с ее современником? Просто время ее дебюта — это как раз период рассвета новых тихих, так называемых, которым она, конечно же, не принадлежит, она совершенно другая.
Она новая громкая.
Да, она скорее новая громкая.
Вот как раз любопытно, да, что она-то отказалась от вот воспевания тихого увядания в каких-то пожилых людях и начала снимать про детей, которые непрерывно кричат, истерят, курят за гаражами и делают другие крутые вещи. Я, конечно, люблю новых тихих, и это был действительно важный переход в том, что мы называем современным российским кино. Но, с другой стороны, те, кто не оказали на развитие этого кино, необъятного и широкого, как наша страна, такого большого влияния, потому что у Леры трудно найти сподвижников. Я не уверен, что кто-то прям сильно подражает германике. Ну, там, за редким исключением. Не знаю, какая-нибудь Кислота горчильная, наверное, немножко отдает фильмам «Да и да», в котором он, собственно, и снимался. Ну и только. Я не уверен, что можно подобрать еще какие-то референсы. Я думаю, что громкий голос, который прозвучал однажды, он все равно не угаснет. И все равно все помнят, что такое сериал «Школа», все помнят, какую пощечину она нанесла общественному вкусу. А мне кажется, что общественному русскому вкусу надо наносить пощечины, а не робко. Ну, это понятно, что и нужно робко иногда щебетать что-то из угла, как это делали новые тихие. Это было красиво, это было эстетично и поэтично. Но все же иногда нужно России давать по лицу, вот что я считаю.
А какой фильм германики тебе нравится больше всего?
Хороший вопрос. Наверное, «Да и да». Если я не ошибаюсь, в Каннах у нее был приз «За все бруто я останусь», но он был такой, скорее, на вырост. А вот первый взрослый приз, и пока что последний, что для меня чрезвычайно удивительно, она получила на ММКФ за фильм «Да и да». По-моему, это был серебряный Святой Георгий за лучшую режиссуру, и все тогда тоже возмущались, но в основном это был уже такой голос, который как будто бы затух, и все возмущались, в основном все это были критики, то есть не зрители, которые в основном этот фильм, конечно же, не видели, а даже те, кто видели, в основном помнят его по сцене, где Горчилин пьет собственную мочу прямо в кадре. Это было прям не наигранно, и это было прям круто. С одной стороны, этот фильм подражает моему любимому Наэ. Там много неожиданных цветовых решений, которые, наверное, более пожилого зрителя бы задели и сказали, как же так, я не могу это смотреть, у меня голова болит. Когда там непрерывно крутится такой стробоскоп, причем явно в кадре его нету, и это явно осветительный прибор. Довольно неожиданное решение. Вроде бы это реалистический фильм про жизнь московской богемы, и то, как она, значит, превратно живет, и то, как в эту плохую компанию попадает хорошая девочка, которая устала быть хорошей девочкой, которая играет Агния Кузнецова. Она уходит к этому своему новому парню, с которым она познакомилась по Аське. Мне очень понравилась эта деталь.
Какая ностальгическая деталь.
Я так ее
полюбил. В каком году фильм-то происходит?
Это, кстати, удивительно, да, что там именно Аська, потому что фильм-то 2014-го. Но все равно это мило. У меня есть какая-то фантомная ностальгия по нулевым, потому что это первая эпоха, которую я прожил от начала до конца. Я родился в 95-м году. Я помню ту Аську, как она уходила и приходила. С другой стороны, к другим эпохам, о которых германика вообще не снимает. У нее всегда везде нулевые. Могу испытывать только фантомную ностальгию. То есть то, что я могу себе представить, как это было, представить по кино, по литературе. Но это все просто морок. А германика оказывается единственным актуальным лично мне режиссером. Не навязываю больше никому, естественно. Собственно, поэтому мне показалось очень актуальной мне в сегодняшнем дне «Да и да», потому что я, наверное, не могу причислить себя к богеме лично, потому что я, ну, просто кинокритик, пишу про кино, какие-то буквы в интернет и в бумагу. Часто наблюдал за бытом, в том числе художников, и несмотря на весь поэтизм, который можно наблюдать в этой картине, в итоге выясняется, что искусство всякое рождается из самого гнилостного, из самого чудовищного, из дна жизни, и оно вырастает неожиданно из этих удобрений. В целом, картина была именно об этом, и мне показалась она в этом смысле реалистической. С другой стороны, там довольно понятный этот романтический сюжет о том, что она к нему пришла, она ему дала все, он ей ничего, она в какой-то момент понимает, что это все зазря. Там есть очень любопытная сцена, мне кажется, недоотрефлексированная во множестве рецензий. Переломным моментом в их отношениях героя и героини является, когда она вписывает ему в паспорт, что якобы он на ней женат. То есть она, с одной стороны, так показывает символически, что она его жена, что она хочет любить его и быть любимым. С другой стороны, в этот же момент тот документ, куда она вписывает это, перестает быть действительным. Ну, просто нельзя ничего вписывать в паспорт Российской Федерации. И в этом моменте, мне кажется, сконцентрирован весь одновременно вызов германики, который она всегда бросает российскому социуму. С другой стороны, понимаемую ею беспочвенность и бесперспективность этого вызова. Но это не значит, что вызов не нужно бросать. И это мне очень близко.
Ну, я помню, что «Да и да» как раз ругали отдельные критики, не только критики, за некое неправдоподобие в изображении современного художника, что это такая карикатура карикатура собрания общих мест. Ну, вот как бы вот так мы их себе все представляем, такие странные люди, которые что-то там пытаются все время проверить собственные границы, вместо того, чтобы заниматься искусством.
Это любопытно, потому что, ну, во-первых, современные художники, они как раз про то, чтобы проверять собственные границы, это несомненно. Возможно, все дело в историческом стереотипе по поводу образа художника, который складывался десятилетиями, и, наверное, у людей в голове художник — это такой советский художник. Он ходит в студию, у него там, значит, полотна, у него расписанные выставки. А вообще художник — это человек, который пытается превратить всю свою жизнь в искусство. Мне так кажется. И в этом смысле Антуан, художник, очевидно, бездарный, как нам показывают и намекают неоднократно, при этом заслуживает звания художника, в отличие от всей этой советской традиции, которая продолжает быть нам навязываемой.
Ты сказал, что, в общем, фильмы «Германики», они тяготеют такой известной гиперболизации, что, в общем, это далеко от реальности и, скорее, часто фантазия автора, а не какой-то портрет точный.
В случае «Да и да» кажется, что почти у всех или у всех героев есть там реальные прототипы. Во всяком случае, «Германика» неоднократно намекал, что она снимала о своем окружении, и для тех, кто в теме, они могут прям расставить реальных прототипов по персонажам. Особенно по второплановым, которые там тусят на бесконечных пьянках. Вот они довольно похожи. Собственно, там и играют несколько художников в камео. Сейчас не назову имена, наверное. К вопросу о гиперболе и к тому, что это нереалистично, вообще «Германика» всегда снимает о какой-то маргиналии. У нее нет кино о мейнстримных людях, которые живут так, как надо. Потому что «Германика» сама, естественно, не живет так, как надо. Она всегда пытается бросить перчатку в лицо судьбе и при этом, чтобы ее взяли в Канны одновременно. У нее прям конкретная идея фикс, особенно сейчас, потому что она пытается вернуться в большое кино. Мне кажется, что она имеет к этому множество предпосылок. Ну, во всяком случае, «Мысленный волк» совсем не бездельная работа, опять-таки недооцененная, недосмотренная. Вообще, к вопросу о восприятии общественностью ее картин, это, мне кажется, очень любопытная штука, потому что я не думаю, что есть более ненавидимые люди, например, на «Кинопоиске», если судить по среднему рейтингу.
Я хотел привести цитату из рецензии, где на «Кинопоиске» фильм «Мысленный волк» назвали дешевым и сказочным ужастиком с удивительно старческим сценарием Юрия Арабова, включающим маловразумительную христианскую символику и старомодные искусственные диалоги.
Любопытно, что люди осуждают Арабова, хотя это самое традиционное, что есть в этой картине.
Ну, там он... Для меня, скорее, вообще удивительный симбиоз арабов, человек с другой планеты, во многом другой системы взглядов на мир, и «Германика». Это абсолютно два таких метеора, которые столкнулись, и...
Да, вот она вышла как будто на иной уровень внутреннего противоречия. Она на метауровень. Теперь у нее одновременно арабов и Юлия Высоцкая, которая вообще непонятно, как согласилась в этом сниматься. Это чудо, очевидно, потому что она в последний год снимается только у мужа Кончаловского, который, кстати, большой друг «Германики». Опять же, вообще непонятно, как это происходит. И в этом как раз и радость. Когда ты не понимаешь, как это придумано, как это сделано, и как это все получилось, и ты на это смотришь, мне кажется, это есть какое-то чудо кинематографа отчасти. Ну, потому что смотреть на то, что ты понял, как они это придумали, не так уж интересно. Ну, это как, не знаю, половина программы Каннского фестиваля любого года. Просто понятно, почему это сделали, почему это написали, почему это сняли, почему это взяли в конкурс. Про Леру никогда не понятно, почему это произошло, как так сложились все эти звезды.
Ты считаешь, что «Мысленный волк» скорее неудачный фильм, да?
Нет, мне очень понравился «Мысленный волк». У нее есть неудачные работы, просто, скорее всего, их никто не видел, типа сериала «Майские ленты», который выходил на Украине. Мне не супер нравится «Краткий курс счастливой жизни», ее супер гламурная вторая работа для Первого канала, которая, очевидно, была последующим таким школы. То есть Эрнст еще раз позвал любимого режиссера, который только что взорвал танцпол, и решил, что второй раз так же получится. Это очень гламурная работа, это мне не совсем близко, и этот мотив тоже прорывается в творчестве «Германики». Кстати, с годами все реже, не помню, когда бы это было последний раз. Тот же, например, «Бонус», тоже неудачная работа, ее сериал для канала ТНТ, который потом перекочевал на ТНТ премьер эксклюзивом, эта работа была уже про маргиналию, которая была не пригламуренная. Это были рэперы из каких-то далеких городов, которые неожиданно решают переехать в столицу и завоевать весь мир. С одной стороны, она вырастает из маргиналии, с другой стороны, идет куда-то не туда, и фактура уже устарела к тому моменту, когда вышел уже этот сериал, он как-то долго снимался, мучительно. В общем, я думаю, что «Мысленный волк» на фоне этих, например, трех работ — это потрясающе удачная картина. В ней все сложено идеально. В творчестве Араба вообще много символизма, который он, мне кажется, сам уже не может объяснить. Это какая-то глубинная работа со словом, как мне Лера говорила, что я пыталась хоть что-то изменить в этом сценарии, и мне вообще ничего не удалось. Мы пытались начало в конец переставить, и сложилось все только тогда, когда мы уже все сняли, и в итоге перенесли конец в начало, и в итоге все ровно так, как у Арабова было по буквенным. Ну, это какая-то уже совсем глубинная поэтика. Мне кажется, что я уже не совсем могу ее даже сам разобрать. А я читал сценарий Арабова, где, ну, он совсем литературный, при этом полностью соответствующий фильму от буквы до буквы. Так что, мне кажется, это просто какие-то хейтеры Арабова. Но, говоря о фильме, там действительно многое может озадачить, потому что я смотрел его трижды по разным причинам, потому что я бесконечно представлял этот фильм, будучи его таким амбассадором, потому что его, кажется, никто не заметил на кинотавре в свое время. А я посмотрел и оказался в шоке, потому что я не думал, что это на кинотавре, в принципе, может быть показано. Это вообще не свойственно их программе. У них вот такая германика — это enfant terrible классический. Больше, мне кажется, они никого не берут так, чтобы все удивились, поразились и возмущались. И она им отвечает те же, кстати говоря. Особенно любопытно, рекомендую посмотреть пресс-конференцию на кинотавре. Несколько записей лежит на Ютубе. Это просто отдельный перформанс, как она одновременно ненавидит все вопросы, которые ей задают. В какой-то момент просто перестает отвечать, когда ей перестают быть интересны эти однообразные вопросы. И унижает примерно каждого, который задает ей вопрос, причем вопросы действительно глупые. Ну, в общем, это очередной удар по лицу России, да. К вопросу о том, что «Мысленный волк» — неудачная работа, я не думаю, что ее вот сейчас уже можно оценить так, как неудачную. Конечно, она провалилась в прокате, как и любой фильм «Германики», никогда ничего не собирали, но это не критерий у нас в стране. У него есть фестивальная судьба, нужно с этого начать. Он был на кинотавре, наверное, она хотела бы, чтобы его показали где-то еще, но это вроде бы не сложилось, и на кинотавре он, собственно, получил приз, хотя второстепенный за музыку Вдовина, и Вдовин, типа, заслуженный, ему давно было пора дать. Но мне кажется, это из тех призов, которые они не могли не дать. Надо за что-то отметить, но вообще непонятно, за что эту вещь отмечать. Но вот настолько она выбивается из ряда вон, настолько она не кинотавровская, и это круто. С другой стороны, конечно, ее будут ругать во всех комментариях, потому что не Юрий Быков, например. Быков — это антигерманика, а германика — это антибыков совершенно точно. Что там еще говорили про библейские непонятные аллюзии? Я когда разбирался подробно...
Маловразумительную и христианскую символику.
Мне показалось, что она немаловразумительная. Там много любопытнейших нюансов, на которые нас обращают внимание. Там очень много диалогов, в которых ответ на вопрос не соответствует самому вопросу, и это сделано не случайно, и мне кажется, что там поле для исследования. Другой вопрос, что легко все это окрестить невразумительным. Это такая русская народная забава. Всегда умеют повторить бульдозерную выставку.
Ну, для ленивых критиков, ты хочешь сказать?
Да, я думаю, что дорога возникает под шагами идущего. Пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы.
Если говорить про критиков, для кого снимает «Германика»? Ты сказал, что ее фильм «Мысленный волк» провалился в прокате, да и многие другие тоже проваливались в прокате.
Что у нас не провалилось в прокате?
Что у нас не провалилось? «Легенда номер 17» не провалилась, например, да?
Да, слава богу, что Лера не снимала «Легенду номер 17».
Если как бы провал в прокате — это некий способ судить о том, дошел ли фильм до зрителя, или не дошел, то получается, что многие фильмы «Германики» своих зрителей не нашли, или все-таки нашли в той мере, в которой это отразилось в цифрах, собранных этим фильмом в прокате. Вопрос, для кого она снимает, как ты думаешь? Как бы ты описал у зрителя? Это критики, фестивальная публика или все-таки немножко больше?
Ну, я пытался однажды писать сценарий с некоторых представителей московской маргиналии, прям дна общества, тех, кого презирают, кого гоняют из подъездов, вот этих ребят. И я показывал им «Германику», потому что мне нужно было что-то крутить на телевизоре, пока я с ними разговариваю. И это были самые заходившие им фильмы. То есть это было супер им интересно, это было им соразмерно, кроме «Мысленного волка», и он тогда еще не вышел.
А что ты показывал им, какие фильмы?
Я показывал «Да и да», мы крутили «Школу» просто непрерывно, все серии. «Всем руту я останусь» точно показывал.
То есть это была радость узнавания.
«Токи» точно ранее. Мне кажется, что зрители всегда есть. Нельзя говорить о том, что если фильм вышел, его мало посмотрели в прокате, потом он вышел в интернет, и нам не слышно о том, чтобы он занял первые места в топе Netflix как сериал «Эпидемия», то, значит, его никто не видел. Да, ее недолюбливают критики, но ее смотрят все критики, безусловно. То есть нету человека, который такой: «А, да это новая «Германика», я не пойду».
Я тебя перебью, прости, пожалуйста. Ты говорил про Юрия Быкова, а Юрий Быков тоже такой режиссер, который ничего не собрал в прокате.
Именно.
Но при этом очень хорошо добрал как раз зрительским интересом с помощью пиратских сетей, Рутрекера, где его фильм бил все рекорды в интернет-просмотрах.
Забавно,
он
что именно
лидер
на Рутрекере, а не на, например, Кинопоиск HD, где провалился его фильм «Сторож».
Ну, мы говорим про его первый фильм.
Не про первый, про «Дурака», наверное, «Жить», про «Майора».
Да, мы говорим про «Дурака» и про «Майора», в первую очередь, которые стали каким-то абсолютно необъяснимым феноменом русского интернета.
Лера не стала феноменом русского интернета, но тот факт, что она может это делать, просто не хочет явным образом, нам доказывает сериал «Школа», который она снимала исключительно так, как она любит снимать, на трясущуюся камеру, используя одних тех же актеров, ту же уровня Кузнецова и так далее, это все совершенно точно исключительно стиль Германики, она себе здесь не изменила, но при этом все смотрели сериал «Школа» и ненавидели, и плевались, и ставили ему единицы на Кинопоиске, до сих пор там ниже 5 оценка, что всегда для меня симптом фильма как минимум не безинтересного. Что зритель Кинопоиска должен так сильно возненавидеть? Наверняка это очень круто. То есть Лера нарочно отказывается, мне кажется, часто от зрительского интереса, чтобы сказать что-то более сложное, а «Мысленный волк» явно кино намного более концентрированное и навороченное, чем «Школа». Она нарочно отказывается от зрительского успеха, стремясь, наверное, больше к успеху фестивальному как режиссер, а сегодня ей, мне кажется, никому уже не нужно ничего доказывать, и более того, ей не нужно снимать, чтобы себя прокормить, что часто толкает режиссеров на странные поступки. И мне кажется, это хорошо. Художник наконец-то освободился от всех стереотипов и восприятия его искусства, которые ему навязывали сначала критики, а потом зрители, и начал снимать то, что хочет, а уж кто это посмотрит, мне кажется, уже не так важно. Ну, мне бы хотелось верить, что всегда найдется человек, который это посмотрит. Мне бы хотелось в это верить, вот так скажу.
А как ты думаешь, Германика намеренно подставляется, когда говорит какие-то провокационные вещи, когда снимает сериал, который подвергается всем возможным нападкам со стороны не только хейтеров, но и людей, которые даже не знают, никогда не слышали про это слово? Это такая авторская стратегия?
Я убежден в том, что это авторская стратегия. Не знаю, приведу небольшой пример из нашего с ней общения. Я много ходил и представлял фильм «Мысленный волк», потому что мне очень хотелось его показать как можно большему количеству людей. У нас был полный зал, по-моему, на «Мысленном волке», когда мы его показывали для афиши. Был ток-шоу, собственно, на «Дожде», и я сижу там уже, по-моему, пятый хэппенинг, связанный с «Мысленным волком». Приходит Лера и говорит: «Слушай, а тебе не надоело?» То есть она даже амбассадоров собственного творчества старается отшить от себя. И мне это кажется очень симпатично, потому что она не стремится понравиться. Даже более того, она стремится бросить вызов твоему восприятию. И часто, конечно, она снимает для того, чтобы оскорбить. Безусловно. Несмотря на то, что для нее недопустимым является оскорбление чувств верующих. И она действительно истово верующая, православная христианка. Я был у нее дома. Не знаю, можно ли это опять-таки рассказывать. Там, значит, удивительное зрелище. На стене висят картины Пахома, Сергея Пахомова, который снимался в фильме «Зеленый слоник», сегодня современный художник. И рядом висят такие иконы, по которым видно, что работают вот такие иконы. И мне кажется, что в этом сочетании есть сегодняшняя Германика, которая одновременно привечает удивительных художников, равных которым нету, потому что непонятно, кого вообще можно сравнить с Пахомом. С другой стороны, вот этот поиск божественного в традиционном. Она действительно ходит на эти службы, она бесконечно много об этом знает. То есть сегодня, наверное, суть ее творчества скорее не в провокации как таковой, а в попытке через провокацию осмыслить что-то важное именно для нее самой. И то, что она для этого не ищет зрителя, главный ее зритель — это все равно она сама. И, возможно, немножко Кончаловский, про которого она говорила, что она показывала ему фильм, как только он вышел. И любопытно, что люди говорят, что он запутанный, сложный, непонятный, что-то невразумительное. Германика говорит: я показала Кончаловскому, ему было все понятно. Нам не нужно было что-то долго обсуждать по поводу этого фильма, чтобы стало все понятно. Вот, может быть, Кончаловский ее зритель, ради которого она все это делает.
Ну, я напомню, недавно в рамках нашего подкаста мы записывали отдельный выпуск про Андрея Кончаловского, о котором рассказывала Зинаида Пронченко, главный редактор сайта журнала «Искусство кино». И она привела такую добавную цитату, что Кончаловский как-то сказал, что есть какие-то вещи, которыми я еще надеюсь, что в будущем заинтересуюсь. Живопись или еще что-то. Ну, в общем, человек, которому уже за 80 лет довольно сильно.
Думает о будущем.
А он все равно как бы смотрит так, как будто у него впереди еще целая жизнь. И это отличная позиция. Нам бы так всем бы его возрасте.
А вот Лера, мне кажется, смотрит на все так, как будто она все еще учится в школе. И это тоже очень мило. Это, наверное, может немного доставать, если бы представить себя ее родителем. Ну, а мы все зрители отчасти родители ее творчества, потому что, типа, искусство возникает только в присутствии зрителя. То, наверное, это раздражает как признак инфантилизма, но она при этом растет. То есть очевидно, что она переходит из класса в класс в этой бесконечной школе, о которой она снимала и в которой ей вечно приходится учиться. Как я поэтично загнул.
А как бы ты объяснил ее вот мимолетные актерские роли, которые, по-моему, было две, если я правильно помню. Одна пассажирка такси в фильме «Громозека». Она играет пассажирку такси, такую девицу, которая садится к одному из героев такси вместе со своим парнем, и чуть ли там не в такси начинает заниматься любовью. А потом...
Гера в «Энтропии», да.
Да, потом был еще роль в «Энтропии», фильм, который нам вообще мало кто видел. Что это вот за такие вспышки? Почему ее тянет и на экран? Не только быть за камерой, но и перед камерой.
Любопытно, что как раз Германика абсолютно мультиформатный человек. Несмотря на то, что она считает себя в первую очередь режиссером, она много чего еще делает, просто потому что ей захотелось. Сейчас она выпускает «Ювелирку», например. С другой стороны, вот она актриса «Уса океан», и это очевидная проба такая. Это суперэкспериментальное кино, где вот как раз, если они искали невразумительность этой уважаемой критики из «Кинопоиска», то они ее найдут в этой картине, потому что я до конца вообще не понял, зачем они собирались в этом доме и что они собирались, собственно, сделать. Это был какой-то такой эксперимент наподобие «Да» у Хржановского, только все постановочное, странное, непонятное и, как раз, невнятное. Но это творческие поиски. Вот с другой стороны, Германика рисует картины, пишет картины, простите. Тоже их кому-то отдает иногда или продает. Просто ей интересно. Мне кажется, что это тоже ее квалифицирует.
Получится, не получится?
Интересную личность. Я не думаю, что она стремится стать не режиссером, то есть, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Например, она не пишет никому на заказ сценарий, как это часто делают люди, которые пишут. Потому что у Леры еще есть любопытный творческий подход в том, что она старается максимально все, что есть в ее картинах, отдавать профессионалам. Она не пишет сценарий принципиально сама, потому что она ненавидит писать. Например, ей писал «Арабов», ищет новых операторов, ищет новых актеров. У нее сейчас уже, по-моему, не снимаются постоянно та же Агния Кузнецова, и все, собственно, убыли из ее предыдущих проектов, те, которые уже снимались. И во всем-всем-всем она как раз старается все отдать, чтобы осталась только ее какая-то режиссура. Она ищет, мне кажется, саму суть этой режиссуры, как ее можно было бы выразить, свое дарование, без всей этой галиматьи с техническими подробностями. В этом смысле она, несомненно, художник от мира кинематографа, потому что она не заморачивается ни на чем, кроме вечного сияния чистого разума. То, что она пробует себя в многочисленных сферах, она говорит, ну, у нас в России все поэты, чего я? Я могу в один день стихи написать, в другой песню, а в третий картину, просто потому что мне захотелось. Ну, а кто мы такие, чтобы ей говорить, что это неверно? Мне кажется, что это круто, наоборот. Чем больше, тем лучше.
А что означает имя Валерия Гай Германика? Мы про это начали говорить немножко до эфира, но я попросил тебя к этому вернуться во время нашего разговора, потому что видно все-таки, что, судя даже по именам ее детей, которые я не буду озвучивать, не знаю.
Октавия и Август, они написаны в Википедии.
Ну, окей, раз вы написаны в Википедии, значит, можно об этом говорить. И это все всерьез, то есть она как бы тоже такая не постмодернистская игра на час, а игра в заправду, в долгую, раз уж в паспорте даже написано. Да, это, кстати, не просто творческий псевдоним.
Любопытно, что она еще героя из Антона, по-моему, переименовала в Антуана, в Дайда. Тоже она любит всех переименовывать, в том числе себя. Почему она вообще меняла фамилию? Потому что у нее отец Игорь Дудинский, мне кажется, журналист, что ли, он ушел из семьи и воспитывал отчим. Она, наверное, просто пыталась отказаться от этого отцовского. С другой стороны, я никогда не находил в себе смелости спросить у нее лично, почему она решила поменять фамилию.
Ну, Гай.
Ну, Гай Германика, да, понятно, что это отсылка, да, к римским цезарям, и то, что она еще и мать римских цезарей других, да, Октавии и Августа. Конечно, отчасти это поза, чтобы показать, что она сама государь собственной жизни.
То есть это примерно из той же оперы, что и Ларс фон Триер.
Конечно.
Или фон Штернберг, или другие великие режиссеры, которые придумывали себе несуществующие аристократические приставки, чтобы добавить правдоподобности своей артистической легенде.
Не, ну вот у Триера это хотя бы имел хоть какое-то обоснование, потому что он тоже из того же региона хотя бы. А здесь-то она вообще из другой оперы взяла. Ладно бы она называлась Валерия Грозная, да? Или Красное Солнышко. Здесь она нарочно показывает, что она как будто бы не отсюда. Она нам дарована, как дар бога солнца такой, как часто думали, например, о тех же римских императорах. Мне это все не коробит, потому что это все очень в духе Леры. Мне кажется, что ее жизнь, ее творчество максимально концептуальное. Там постоянно повторяются мотивы, в том числе та же русская хтонь или тоже православие, которое недавно появилось. Нарочно выбирает она эти мотивы, чтобы повторять не потому, что ее это так сильно волнует, и, наверное, все, что она переживает внутри, скорее всего, не выражая это в кино.
А что такое русская хтонь, про которую ты часто повторяешь?
Да, любопытно, что у нее очень особенная русская хтонь. То есть это не хтонь, как ее обычно показывают, значит, грязь, кровь, кишки.
Постиндустриальный пейзаж, да, собака, да, там где-то бегает.
Обычно русская хтонь, скорее, мне кажется, больше про русскую деревню умирающую для меня. А вот у нее это исключительно хтонь больших городов. Какая-то грязь городская, которую мы не видим, которая живет даже не в спальных районах, а в теми, что находятся за спальнями, если следовать из центра.
Даже не за Третьим кольцом, а где-то за МКАДом, да, или даже за Московской областной.
Те места, от попадания в которые хочется застраховаться. Вот об этих она снимает, как мне кажется. Хотя вот тот же «Все умрут, и я останусь», очевидно, про Москву. И снят, собственно, в Москве. Но даже в Москве она находит, как тот же Бондарчук, например, нашел для себя Чертанова, переоткрыл, вернее, и снял там фантастику. Вот она в Москве, даже, насколько это возможно, Парадной и Лужковской, и, соответственно, Собянинской, обнаруживает самую грязную грязь и радостно в нее плюхается.
У нее один из любимых образов, насколько понимаю, это собаки, потому что ты говоришь говорил, что он рекламу сняла.
Да, и у нее собака еще
да,
дома.
Да, у нее собака, и в мысленном волке там появляются собаки. Ну, или волки, там трудно понять в какой-то момент, откуда это все.
Хороший вопрос. Мне кажется, больше адресованный к психоаналитику Леры, если таковой существует. Не уверен, что могу это точно трактовать, но, с другой стороны, по моему опыту, если у режиссера есть такой навязчивый образ, который она несет, возможно, сама того не понимая, зачем она это несет, из фильма в фильм, то обычно так и отмечаются режиссеры, которым, во-первых, есть что сказать, во-вторых, их интересно трактовать, их интересно смотреть, а это значит, что для критика, который является всего лишь профессиональным зрителем, это любопытное кино. И если режиссер может как угодно снимать, ему только скажи, дай направление, он будет снимать, вот Лера так не умеет. И, опять-таки, это отмечает ее как режиссера, на которого нужно побольше обратить внимание. Особенно сейчас, вот «Отец», например, картина, которую еще пока мало кто видел, потому что у него был один показ всего на ММКФ, я видел ее в двух сборках. Это кино большое и как раз не похожее на Леру. То есть там есть и гламур много, потому что это история из ее личной жизни, из ее семьи. Она снимается там сама, снимает своего мужа, нового, детей, которых всех вместе со своим отчимом уже совсем пожилым, который с трудом отправился от смерти жены, они все везут на итальянский курорт. И там разворачивается, ну, совершенно шекспировская драма, причем сугубо внутренняя. Там нету никакого сюжета, это чистая документалка. Более того, это травелог и даже блог, я бы сказал. Но в каждом кадре этой картины видно что-то очень особенное, что нельзя оформить в слова. С другой стороны, тщательно переосмыслена роль отца в русской семье, потому что у нее отец совсем не такой, как об этом принято думать. Он такой немец, с одной стороны. Его зовут Александр Адольфович Браун. Предлагали этот фильм на соискание на Берлинский кинофестиваль. Я предлагал так фильм назвать, Александр Адольфович Браун, чтобы еще один был плевок в лицо берлинским отборщикам, которые бы побоялись, мне кажется, взять эту картину.
Становится понятна прямая дорога от отчима с немецкой фамилией и от немецкой фамилии германской мифологии. А как бы ты объяснил вот эту эволюцию, что германика, начинавшая с документального кино, с того, что она училась у Разбежкиной, она в итоге через вот эти 10 с лишним лет снова вернулась к документальному кино? Почему она совершила такой круг? Потому что документальное кино — это какой-то новый способ для нее стал выразить то, что ее сейчас интересует и волнует? Или она исчерпала тот набор приемов режиссерских, художественных, которые она продемонстрировала в своих художественных фильмах, игровых?
С одной стороны, мне кажется, таким образом она выразила разочарование в состоянии современного игрового кино, потому что известен инцидент с этим волком, собственно, мысленным волком, который был нарисован в компьютерной графике в фильме «Мысленный волк», выглядел похоже на бога Осириса, но такой немножко странный, как будто то ли недоделанный, то ли недостаточно выразительно сделанный. И вот она, сказав о том, что она недовольна тем, как в России работают DJI-специалисты...
Продакшеном, да?
Да-да. Взялась сама за камеру вновь, потому что ей показалось, что нужно вернуться к каким-то истокам, и при этом, кстати говоря, по-прежнему в своей документалистике она также не изменяет себе и по-прежнему снимает в ближнем круге. Так же, как она снимала свою собственную сестру, и им потом за это сильно попал, насколько я знаю, в фильме «Девочки». Там очень суровый фильм, если что, если вдруг кто не видел «Девочек», там последняя сцена, мне кажется, в том, что он отчасти такой документальный, отчасти игровой, очевидно, что она их как-то сподвигала к каким-то поступкам, они там школьницы, прям школьница-школьница, бухают в подъезде, и одна из них настолько перенервничала из-за своей несчастной любви, что начинает себе вены резать прямо в кадре. Я бы, конечно, сестру в такое не отдал, хотя Лера была тогда намного более суровым человеком, а здесь она, с одной стороны, помещает своих ближних, самых ближних, для нее нет ничего дороже семьи сегодня, которую она долго искала, и мне кажется, что это, опять-таки, восходит к ее детству, не уверен, что это имеет такое уж отношение к реальности, но вот этот инцидент с уходом отца из семьи и того, что ее воспитывал отчим, которого она нежно любит при этом, мне кажется, что, с одной стороны, это сделало ее подростком ершистым, нонконформисткой, с другой стороны, навсегда повелел ей искать новую семью в кино, кстати, множество героев в ее фильмах пытаются найти семью, в том числе «Все мрут, и я останусь», там очевидная дистанция между семьей и этими школьниками. В «Да и да» героиня Агния Кузнецова очевидно видит свою новую семью, противовес старой, которая страшно надоела, от которой она сбегает в «Художнике Антуане», не понимая, что он даже сам себе не может составить компанию, не то что ей. И в «Мысленном волке» это перверсивная семья из бабушки, которая дэнсит на каких-то солевых вечеринках, дочка, которая осталась совсем одна со своим сыном, как будто бы тоже что-то не так. Опять-таки этот надлом в семье. И вот, наконец-то, как будто она нашла этот баланс именно в самом новейшем фильме «Отец». И очень любопытно было наблюдать годами за тем, как она к этому идет. И это, наверное, первый фильм ее, в котором столько любви. И мне кажется, это очень радостно. Наконец-то «Анфан Терибль» нашел хоть какой-то свой покой.
Парадоксальная, конечно, мысль ты сказал, что, получается, германика снимает семейное кино не для всей семьи. Если бы ты рекомендовал к семейному просмотру фильмы Германики, то с чего бы ты рекомендовал начать для тех, кто только знакомится с ее творчеством?
Да, трудно вспомнить у нее что-то не суровое из кино. Может быть, не такой уж плохой, наверное. Я излишне суров был к нему ранее. Сериал «Краткий курс счастливой жизни» — это самое нераздражающее произведение из всех подобных. Это вам не «Бальзаковский возраст», не знаю, или другие работы, где нам показывают очень серьезные проблемы очень богатых людей, на которые нам совершенно неинтересно. Здесь показан очень подробно быт офисный. Собственно, героиня Светланы Ходченковой существует в этом быте, при этом ищет себе богатого мужа, все никак не находит. Там немало каких-то интересностей, но мне просто, наверное, не слишком близко тем, хотя, опять-таки, с родителями, наверное, я бы не стал смотреть эту картину, потому что там также и много секса, появление обнаженной Ходченковой на
тут
экране.
Маленький вопросик. Есть да. легенда, что Германика на ранних этапах своей карьеры была то ли оператором порно-кино, то ли еще что-то такое. В общем, какая-то такая...
Абсолютно убежден, что это миф и легенда, которую она распускает о себе в большом количестве, как подобает художнику.
Где-то в какой-то рецензии ее как раз чуть ли не попрекали в этом, хотя что в этом плохого, не знаю.
Ничего стыдного. Мне кажется, что если бы порно снимали так круто, как снимает Германика, мы бы жили совершенно в другом мире.
Ну вот у нас даже целый выпуск подкаста был посвящен новому фильму Михаила Сегала «Глубже», где главный герой как раз это режиссер порно-кино.
Наверное, Германика ушла от показа обнаженной натуры, потому что это больше не соответствует ее религиозным убеждениям. И в этом смысле «Мысленный волк» как раз очень аккуратно сделаны в этом смысле кино, потому что там есть какие-то сцены, которые будут в тебе внутреннего цензора. Например, та же сцена дискотеки, где героиня Юлии Высоцкой, невероятно все-таки смелая актриса, просто потрясающая. То, что она там играет, вот эту женщину, которая уже постарела, но не душой, явно, все равно это снято, вот эта сцена дискотеки, которую, например, тот же явно нежно любимый Германика и Гаспар Нэ обычно снимает во всех ракурсах, насколько это возможно, подробно. Лера все-таки, несмотря на то, что сохраняет этот дух безумного покупного кутежа химического, все равно делает это максимально аккуратно, так, чтобы это можно было бы в целом показывать даже детям, хотя они наверняка ничего не поймут.
Спасибо большое, Егор. И это был очередной выпуск подкаста «Зеркало для героев», который готовит редакция журнала «Искусство кино». И я, историк кино, Станислав Дединский. Я напоминаю, что «Искусство кино» — это старейший в России киножурнал, который издается с января 1931 года и на данный момент выходит раз в два месяца. Оформить подписку или купить PDF-версию, или посмотреть список магазинов, где можно купить бумажный экземпляр, можно на сайте kinoart.ru. Там есть петербургские, московские магазины и другие города.
И еще да. На сайте «Искусство кино» есть моя очень длинная и подробная рецензия на фильм «Мысленный волк» Валерии Г. Германики. Прочитайте, если еще нет.
Читайте журнал «Искусство кино». Спасибо, до новых встреч.